Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой КПФ Судер» и с вами я, Силькина Ольга, я зоопсихолог. Сегодня у нас общий эфир, и со мной работают мои коллеги Юлия Розова и Наталья Кирьянова, мои коллеги-зоопсихологи. Доброе утро!
Привет!
Привет!
И сегодня мы обсуждаем тему собак, которые едят только из рук. Это не самая частая ситуация, которая бывает, но, тем не менее, такие обращения регулярно случаются у всех специалистов. Часто это воспринимается как не проблема поведения, но всплывает среди многих параметров. И там в анкете рассказывают, что, кроме всего прочего, собака ест еще и из рук. Но вот сегодня мы поговорим о том, почему это происходит, что это на самом деле – и что с этим можно сделать. Но вот за что чаще всего принимается такое поведение?
За хорошие контакты, за большую любовь.
Ну да, это такой взаимный ритуал, когда это все так приятно, ми-ми-ми, да, там мы собираемся, кормим собачку.
Часто это преподносится именно у нас такой контакт, у нас такая любовь, моя собака ест только со мной, только из моих рук, и прямо вот. Ну, розовые пони вокруг летают, примерно так.
Я знаю еще варианты, когда собаку в этой ситуации называют каким-то из слов, то есть это может быть собака-каприска, собака-неженка, собака-бедняжка, зависит от там, истории, как это получилось, но такая характеристика привязывается и остается с собакой на всю жизнь.
Ну, что поделать, да, вот такая собака.
Чаще всего это связано с какой-то историей, то есть собака попала не с самого рождения там, из приюта, или после какой-то трагедии, или после там, какой-то ситуации, после операции. И вот это состояние, оно остается с собакой на всю жизнь, и так к ней и прилипает.
То есть собаку начинают кормить, да, она уже выздоровела, но ест по-прежнему с рук.
На самом деле, это вот чем плохо-то? Ну, кроме того, что это дико неудобно по времени, что человек становится привязан к кормлению собаки и должен быть, и там, соответственно, летит и работает.
Ну, как минимум, плохо тем, что это, как это, безвариативность. То есть вот у меня был кейс реально, когда хозяйка такой собаки попала в больницу на неделю, и неделю собака не ела. То есть она принимала еду только из рук вот одного человека. И соответственно, ситуация просто безвариативная, то есть нет возможности как-то гибко, то есть уехать в отпуск или еще что-то. Ну вот как минимум функционально неудобно, но мне кажется, это не самое страшное в этом процессе. То есть как это, я бы сказала, само по себе кормление с рук не хорошо, не плохо, а скорее является, ну, не хорошо то, симптомом чего это является.
Да, то есть на самом деле мы не можем говорить о том, что такое поведение норма, если собака согласна принимать пищу только таким образом. То есть одно дело, если у вас собака нормально ест там из своей тарелки, из своей миски, да, из чего угодно, но иногда вам хочется вместе вот как-то провести время, дать какие-то там вкусняшечки или что-то еще, пожалуйста, на здоровье, никаких проблем в этом нету. И тут как раз не стоит включать параноика и сразу думать, о боже, у меня что-то не то, да, потому что есть большая часть ситуации, когда собака нормально ест свою еду, да, никаких проблем. И ей для этого не нужна какая-то дополнительная помощь. Но проблемы начинаются именно тогда, когда собаке нужна дополнительная помощь, то есть в виде присутствия близкого человека, в виде вот этих вот рук, в виде особых условий, при которых собака ест. Потому что стоит сразу вдуматься, что вообще-то в норме еда обеспечивает жизнь. Ну, банально, не будет еды, собака умрет с голоду. Да, все просто. Соответственно, если собака отказывается от еды, это прямо такая гигантская красная лампочка, что-то происходит совсем не то. Да? Это не норма, и нужно разбираться, что происходит с собакой вообще. Что в ее жизни.
Ну вот, собственно, что это может быть?
Ну, На самом деле можем начать с самого банального. Собственно, собака просто перекормлена. Да? Начнем с самого простого. Собака все время сыта, у нее подходящая еда, все хорошо, но ее перекармливают.
У нее просто не наступает чувство голода ко времени, когда, условно говоря, пора кушать.
Да. На самом деле, вы знаете, это звучит как что-то простое. На самом деле, там вполне возможно уже как следствие идут достаточно серьезные нарушения, потому что если собаку кормят с рук и переживают, что она не ест, то значит там, скорее всего, будут нарушены работа поджелудочной, сбиты циклы. То есть как результат может быть очень много серьезных.
Может быть, да, а может быть и нет. То есть может быть банальная, простая причина без всяких каких-то других проблем. Собака переедает, в нее пытаются...
Нет, Наташа, я имела в виду, что есть, что в такой изначально простой ситуации будут достаточно неприятные последствия.
Ну, давай тогда скажем таким образом, что все причины, которые мы перечисляем, их может быть несколько в рамках одной собаки, что это не или-или.
Конечно, да.
Мы дальше просто начнем говорить еще о других причинах, и чтобы люди, которые нас смотрят и слушают, сразу понимали, что может быть не одна причина у одной собаки, их может быть две, допустим, да, к примеру, а может быть три. Все может быть, поэтому. Вот, то есть есть простой вариант, собака перекормлена. И тогда, если владелец сам не справляется, ну, собственно, пойти к специалисту, который отрегулирует количество еды, покажет какие-то сложные моменты в этом, и ситуация налазится.
Это вот... Ну, поэтому первое, мне кажется, вот к этому пункту здесь нужно просто визуально и, возможно, тактильно, да, осмотреть собаку. То есть если собака имеет лишний вес, возможно, стоит этот пункт рассмотреть. Даже если у собаки нет лишнего веса, она в нормальной кондиции, тоже стоит этот пункт рассмотреть. Если у собаки очевидный дефицит веса, то тогда, скорее всего, дело в другом. Да? И, например, это, ну, как вариант, вот, связанный именно с пищей и с состоянием ЖКТ, это может быть действительно какая-то проблема с поджелудочной, когда просто у собаки нет аппетита, да? Или там, не знаю, с желчным ее просто тошнит, она не хочет есть. То есть если недобор по весу, то, скорее всего, причина в чем-то другом, и, скорее всего, она в чем-то внутри.
Ну, тут, мне кажется, мы плавно как раз переходим к причине номер два. У собаки проблемы со здоровьем.
Какие? Здесь бесконечное количество вариантов, что может быть. То есть из самых первых, которые, очевидно, приходят на ум, это проблемы с ЖКТ. И здесь может быть все, что угодно. Здесь очень много вариантов. Менее очевидные, но которые также часто являются причиной проблем с пищевого поведения, это боли в суставах, это проблемы с шейным отделом, это проблемы с зубами. Собаки часто отказываются от еды, и, в общем, достаточно страшно это все выглядит. И это мышечное напряжение. Мышечное напряжение звучит как что-то простое, но при этом у собаки могут быть как результат боли, во-первых, что мешает есть. Во-вторых, могут быть, например, мышечные зажимы челюстные, что приводит к тому, что собака просто не может толком жевать. Ну, то есть вот если коротко говорить о том, что может быть со здоровьем, мне кажется, как-то так.
Ну да, то есть причин много, и нужно разбираться, собственно.
Не искать, что именно.
Да.
Дальше один из... как это, одно перетекающее в другое, что с момента перекармливания и к моменту здоровья это вопрос рациона. Что собака может не есть еду, которая недостаточно полезна, вкусна и нужна. И, соответственно, при подборе нормального рациона собака начинает нормально есть.
Да, сама. То есть здесь мы говорим о том, что собаке просто невкусно, ей не хочется есть то, что ей предлагают. Конечно, часто
видела,
какие проблемы на корме, естественно.
Я видела такую историю, что собаку кормят с рук вот этим кормом, например, да, но при этом, поскольку ее жалеют, что вот она такая, ну, малоежка, ее еще в промежутках подкармливают всякими вкусняшками из натурального рациона, и, соответственно, здесь тоже мы имеем в каком-то смысле перекорм, да, и нарушение баланс рациона, но вот это вот как раз про кусочничание, то есть собака не хочет есть, вот как, да, ребенок не хочет есть суп, когда ему там это, нахватался конфет в промежутке, то есть это не совсем как бы такая аналогия, да, но выглядит это вот так, то, что просто несбалансированный рацион, естественно, собака более охотно будет есть то, что более вкусно для нее.
И более это полезно, потому что в этой ситуации...
Более... Например... Здесь вот это как раз более полезно.
Собака делает абсолютно правильно, да, она ждет нормальную натуральную еду вместо того, чтобы есть неизвестно что там сухое.
Что ей вкусняшки подкидывают, там, кусочки мяса, кусочки рыбы, ложка творога, и она с удовольствием это ест.
Да.
После этого есть сухой корм совершенно не хочется.
Да,
и тогда начинаются вот эти пляски с бубнами, что давайте будем тоже, раз у нас собака кусочки мяса ест из рук, да, давайте
мы...
Ну,
сейчас со здоровьем все в порядке, ну, и, в общем-то, наверное, так и есть, да.
Да, будем давать из рук корм тогда, и тоже вот она будет.
Следующий пункт, он такой, достаточно сложный, и один из таких достаточно... Хотя не все плюс-минусы примерно одинаково распространены. В общем, если одним словом, то это стресс. Если подробно расписывать, то там тоже может быть очень много вариантов. Чаще всего это происходит после какой-то... не то, что это накопительная ситуация, а все-таки происходит после какого-то тяжелого события или тяжелой ситуации. И там, как результат мы можем иметь там, пример собак с выученной беспомощностью, например, которые сами не едят. Собак с там, очень высоким уровнем страха, которые не едят, например, при там, определенных членах семьи или других собаках. И
даже какие-то триггеры, которые мы, в принципе, не можем определить. Например, не знаю, ну, какая-то вот история такая из практики, из серии, что там на кухне упала швабра, и после этого собака, и эта швабра стояла в углу, там, не знаю, в метре от миски, и после этого собака не могла там есть, то есть она стояла над этой миской, как парализованная.
Последняя есть... капля произошла.
Да, это можно вообще не связать, то есть что что-то там произошло, то есть даже не всегда мы можем локализовать, что это за триггер. Например, там, не знаю, слишком ярко впрямую светит свет сверху, да, то есть для некоторых собак может быть важным какая-то вообще неочевидная штука, связано именно вот с...
Ты уже пошла в следующий пункт.
Скорее, следующий пункт.
Что?
Я бы про стресс еще хотела добавить кусочек, да, что когда собакам плохо, когда собакам вообще не очень хорошо живется на этом свете, у них отсутствует возможность проявлять инициативу, у них нету на это сил, у них нету для этого ресурсов нервной системы, и вот тогда... В первую очередь начинаются все вот эти вот проблемы с тем, что собака не может даже обеспечить себе базовую потребность для того, чтобы не умереть. То есть ей настолько плохо, что она даже не ест без особых каких-то условий. В данном случае мы говорим про кормление с рук.
Да, и здесь обычно речь про там, депрессивные состояния, которые связаны с большим количеством факторов, там, достаточно серьезная работа требуется, и тогда мы имеем не только то, что собака ест с рук, но и то, что собака, например, там, с трудом встает и там, невозможно вывести погулять, или что собака лежит целыми днями, собака ничем
не интересуется. Не следует, не любопытная и так далее.
Там, с трудом идет на контакт. То есть это не только там, собака радостная, веселая, ничего не ест, но как бы, все остальное прекрасно. Нет. Это комплексная ситуация, когда вы видите, что собака просто работает камушком и все. Она лежит в уголке и больше ничего не делает.
Ну да.
И вот следующий пункт, который часто является как следствием из такого депрессивного состояния собаки, то, что собаку... собакой работают, собаку приводят в порядок, собака ест из рук, после чего идет какая-то длительная реабилитация, восстановление, собака становится нормальной, собака начинает оживать и жить, но продолжает есть из рук. Здесь я в своей практике такое встречала, и здесь, к сожалению, часто это очень связано с как раз вот тем, что я сказала в начале, табличкой, которая привязывается, прилипает к собаке, что она каприска, бедняжка. И все-таки в большинстве случаев это уже вопрос представления хозяев о собаке, и, соответственно, это психологическая проблема хозяев больше, чем собака.
Здесь бывает, знаешь, бывает иногда, что просто человеку нужно вот это место вниманием подсветить, и все. Потому что эта привычка, она укореняется не только... Вот в данном случае, да, это уже мы рассматриваем как привычку. То есть когда условия поменялись, и собака изменилась, и она уже не в стрессе, а все равно ест с рук, это привычка и собаки, и хозяина. И вот если это место подсветить, возможно, тогда ну, гораздо легче, быстрее все это будет починить.
Угу. И есть еще одна причина, которая...
А я бы, Оль, да. Я бы вернулась на пункт назад. Мне кажется, мы не особо раскрыли про условия, то, про что Юля начала.
Я как раз хотела сейчас к этому прийти.
А, все отлично.
Оно просто про хозяев было логичнее после стресса. Окей. И что есть пункт, который кажется часто людям самый незначительный, а на деле часто дает очень значительные, как бы ощутимые результаты. И это речь про... не знаю, про пространство, про обстановку, про условия кормления, именно такие пространственно-внешние. И здесь вот Юля сказала про освещение. Реально, может быть, поводом не есть, что яркий солнечный свет бьет в миску, бликует в глаза, собака не ест.
Гремящая миска, это очень частая проблема, на самом деле.
Собака в какой-то момент испугалась, и все, труба после этого не ест.
Иногда бывает, что собака дома в адреснике, у нее адресник звенит об миску, то есть, например, если убрать адресник, вообще эта проблема уходит. Или, например, миска другого там не из металла, а, не знаю, там пластиковая. То есть иногда это такие незначительные детали, которые уже нельзя ретроспективно проанализировать, потому что уже это как-то случилось, и собака больше не повторит этот трюк. То есть она не опустит голову в миску, если, ну, потому что на ней адресник, и миска металлическая.
Еще из того, что вот часто встречается, это когда огораживают место кормления собаки, потому что собака может есть и все вокруг брызгать, чем-то обклеивают или огораживают, и это что-то имеет какие-то свойства, которые не нравятся собаке. Например, зеркалит сильно, и собака видит еще одну собаку.
Другую собаку с миской.
К носу. Или там с резким запахом пластиковым, или с каким-то звуком неприятным, хрустящим. Это может быть поводом тоже для того, чтобы собака не ела. И есть еще один момент, который часто встречается в частных домах. Ну, в общем, на самом деле... не только в частных, это скользкий пол там, где ест собака. Что у меня в практике было, что собака вообще не ела, пока не постелили коврик, собака начала есть. Нормально, сама есть, вообще без проблем. Тут
я бы еще, знаешь, добавила миску на подставке. Если она неадекватно высоко задрано, например, да, и, допустим, да, совпало, что, может быть, у собаки побаливает шея, а для того, чтобы есть, то есть, когда вот собаке...
Нам нужно поднять и наклониться.
Да,
и это невозможно.
Такой, есть, да. Вот иногда бывает, кстати, я такое замечаю, когда собака даже ест из миски, но, например, она предпочитает еду вытащить, положить на пол и есть.
Так, многие так делают, потому что некомфортно, да, не всем нужна миска абсолютно.
Во-первых, не всем нужна миска, даже я бы сказала, многим скорее не нужна, и в любом случае она, даже если вы поднимаете ее, должна быть в таком, ну, на такой высоте,
она
чтобы
на уровне груди,
собака
да,
опускала голову в физиологичном вот этом варианте, как она ест, да, то есть пусть хорошо, пусть не до земли, но точно не должна задирать подбородок.
Она не тянулась, да, не стояла на цыпочках. И в широком смысле, когда мы говорим про вот этот пункт, про ненадлежащие условия для приема пищи, нужно помнить еще о том, что это вопрос безопасности. То есть если есть рядом какие-то люди, которые пугают собаку, если есть рядом какие-то животные, из-за которых собака не может спокойно принимать пищу, лезут там в миску, еще что-то, многих собак такая ситуация может довести до того, что собака будет отказываться есть в таких условиях.
Если люди стоят над ней втроем и такие дышат, ну, поешь, то есть вот три человека, ну, там, два человека, один человек, который таращится в упор, это тоже не очень комфортная для собаки ситуация, то есть когда люди вокруг очень напрягаются на тему того, что собака плохо ест. То есть с этой точки зрения как раз...
У меня была такая история одна, когда собака очень плохо ела, и она была худенькой, то есть там сначала первая версия была как раз, что ее перекармливаем, но потом выяснилось, что нет, ее никто не перекармливает, действительно, собаке бы наоборот немножечко веса набрать. И она тоже ела только с всякими вот этими ухищрениями. Ее там с рук постоянно кормили, так хоть как-то удавалось накормить. А потом выяснилась причина, собственно, почему были нарушения вот этого пищевого поведения. Потому что там было именно то, что ты сейчас вот описываешь. Придавалось такое гигантское значение тому, чтобы собака поела, что когда ей клали еду в миску, она не могла спокойно поесть. Она была под тотальным контролем в этот
Потому
момент.
Что все вокруг замирали в предвкушении, что сейчас
это
собака...
Это создавало, да, абсолютно невыносимую психологическую обстановку для собаки. Потом ее докармливали вот с рук, и... А собака все худела и худела. Ну, а почему, да? А нужно просто оставить в покое животное. Кстати, ну вот это, да, это к вопросу о безопасности. И о надлежащих условиях. То есть дать спокойно есть, это тоже очень важно.
Итак, что делать? Первое, мне кажется, как очень часто мы говорим, это найти хорошего специалиста, который бы смог проверить и суставы, и шею, и ЖКТ, и зубки, и мышечные напряжения. Так, чтобы точно... исключить пункт здоровья, выдохнуть и сказать: слава богу, моя собака здорова, хотя бы здесь мы выдыхаем. И дальше уже идти к следующему пункту.
Здесь, мне кажется, еще можно, ну, как сказать, можно посмотреть у своей собаки контекст, да, то есть если это собака-бояка, там, с какими-то проявлениями в других местах, то скорее, да, мы идем вот в этот пункт, да, про который дальше будем говорить. Если это собака, там, с излишним весом или с очевидными какими-то проблемами со здоровьем, мы идем вот, ну, сразу в пункт здоровья.
Если у собаки есть какие-то рвоты, допустим,
да,
если
да,
периодически бывают,
да,
неоформленные или жидкие,
да, стул,
газообразование, вот всякие какие-то такие вещи, я бы сразу...
Сначала мы просто анализируем, как бы, куда...
Да, то есть мы берем самое
части?
Очевидное,
да,
собственно, что лежит на поверхности, и с этим начинаем работать.
Ну, как бы просто таким образом мы можем пропустить момент там с суставами, с шеей, с зубами, потому что с зубами не так очевидно, кроме того, что собака не ест.
Естественно, но мы можем начать с чего-то, все равно нужна какая-то отправная точка, и я бы тоже, в общем, делала именно таким образом. Нельзя схватиться за все аспекты сразу, поэтому всегда выбираем самый очевидный. Если, допустим, опять же, если вроде как внешне ничего нету, а собака какого-нибудь небольшого размера, и она никогда не была у стоматолога, то, наверное, зубы — это было бы первое, на что я подумала, если честно. Да, это вот к вопросу о зубах как раз и о стоматологии, потому что там вот как раз может быть очень много всего.
Ну, то есть, да, смотрим на что есть еще, что можно еще найти. Дальше, если мы говорим о том, что есть какой-то сопутствующий набор поведенческий, то тогда, ну, как бы, хотя в любом случае антистрессовая терапия для собаки это прекрасно. Это и оформление нормальных прогулок, и там, поиск и исчезновение стрессовых факторов, налаживание контакта, и увеличение видотипичной деятельности, и развитие парасимпатики. То есть вот все, о чем мы все время...
Игра на добычу еды, в конце концов.
Ну,
да?
Вот,
да,
видотипичное поведение, да. Все это, о чем мы говорим из эфира в эфир и подробно рассказывали, вот как аспект, тоже, безусловно, влияющий и на... повлияющий в итоге и на то, что собака ест или не ест из рук.
Но по большому счету, если мы говорим о таком поведении, как еда из рук, и только таким образом, то мы в целом можем изначально уже говорить о том, что у собаки есть стресс. Да?
А, ну, дальше, что-то не
а
так,
дальше,
да,
мы просто ищем, какие,
из-за причины, чего? Да? Да.
Какие факторы стресса присутствуют. Единственный нюанс, который я хотела бы отметить, чтобы, может быть, слушающие нас люди, у которых есть такая ситуация, не волновались лишний раз, да, есть ситуации, когда животное достаточно тяжело больное, есть какой-то диагноз, там могут быть химиотерапии, не знаю, проблемы с почками, что сильно влияет на аппетит и прочее, прочее, прочее. То есть, когда есть диагноз, когда владельцы лечат своего питомца, и есть сложности с едой. Вот это, наверное, единственная ситуация, в которой бы я сказала, что это лучшее, что мы можем...
Продолжайте.
Да, да. То есть вот на всякий случай, чтобы, да, чтобы вот эту вот ситуацию не причислять к ненормальным. Потому что когда мы говорим о совершенно явном нездоровье и о тяжелых состояниях у собаки, там, временно или уже постоянно, к сожалению, да, это лучше, чем ничего, это лучше, чем животное не будет есть вообще. Но тут причина очевидна, по крайней мере, да. И мы не можем сказать, что это не норма, потому что, опять же, это лучшее, что мы можем сделать в моменте.
Итак, врач...
Про условия, да.
Врач, антистрессовая терапия. Отдельным пунктом я бы сказала работу с телом, потому что часто и там, последствия стресса, все это запечатлевается в теле, какие-то телесные паттерны, мышечные напряжения, челюстные напряжения, напряжения в ногах или там, в спинных, в мышцах спины, которые будут мешать спокойно двигаться и есть, могут приводить к таким вещам, и работа с телом может быть, даже только работа с телом может дать хорошие результаты в этой, как бы, для развития нормального пищевого поведения у собаки. Следующий пункт. Рацион. И здесь вопросы количества и качества, и подбора конкретной собаки, что и как. У нас были очень хорошие эфиры и с диетологами, и с ветеринарами на тему рациона, и на тему того, как худеть собаку, где мы подробно это все разбирали. Давать собаке спокойно есть, соответственно, убрать нависающих людей и там ссоры, крики и все, что может...
Боевики, просмотр боевиков над миской.
Вообще убрать фильм во время еды, да, нечего собаке портить пищевое поведение. Нечего смотреть сериал.
Ну, не знаю, по-моему, это же классно посмотреть фильм во время еды.
Скажи это специалистам по пищевому поведению, Наташа.
Я знаю разных специалистов, и многие не видят в этом ничего ужасного.
И... Обсудим это после, наверное.
Все-таки есть... Ну ладно, собаки фильмы не смотрят за едой, и книжки тоже не читают, и в Фейсбуке не серфят. Так что...
Вот, и... Последний пункт – это обстановка, в которой будет не гремящая миска, не будет зеркал вокруг, не будет прямого ветра, света, или каких-то запахов направленных, собака не будет стоять на ходу, на проходе, и собака будет есть с нескользкой стоять на нескользкой поверхности.
Еще я бы предложила попредлагать собаке варианты. То есть вот чтобы понять, что лучше зайдет, варианты этой серии: миска такая-то или такая-то, миска пластиковая или керамическая.
Или
миска...
вообще с пола.
Да, с пола, да-да-да.
Самое
да.
простое.
Да, или там, не знаю, вот в этом углу или вот в этом, то есть иногда даже расположение может иметь значение, да, потому что, например, между двух узких тумбочек собаке может быть просто небезопасно протискиваться, чтобы вот к этой миске подойти, да, поставить миску возле ровной стены и там, не знаю, в комнате ее поставить, в коридоре и посмотреть, меняется ли поведение собаки, меняется ли ее инициатива относительно миски.
Вот, мы сегодня разобрали быстренько и четко такую важную тему.
А я хочу еще рассказать историю из жизни.
Давай, рассказывай.
Под занавес, как раз про нашу тему. Много лет в парке я вижу пару, которая гуляет со своей собакой, и они кормят свою собаку с рук, кормом. У них это ритуал, то есть они приходят в парк, и периодически, значит, достают еду, они там садятся на скамейку, собака поела. Дальше, конечно, они начинают кидать собаке мячики, и вот так вот каждый раз. Да, я просто не каждый день с ними сталкиваюсь, но я вижу это достаточно регулярно в течение года при любой погоде, при любой температуре. Как-то я спросила, зачем они это делают. Они сказали, что собака у них дома не ест, что она ест только вот так. Да? И глядя на эту историю, что можно сказать? Вполне возможно, поскольку там собака, ну, не до такой степени пугливая, То есть там какие-то страхи, опасения есть, но не до такой степени, чтобы я думала, что собака не хочет, не может есть в нормальных условиях. У меня были подозрения, что на самом деле, во-первых, собаке невкусно то, что ей дают, абсолютно. Да? И, возможно, но я могу ошибаться, конечно, да, я же не провидец, я не знаю ситуацию. И тогда они вынесли еду вот в такие условия, собака начала есть таким образом, то есть здесь еще одно условие добавилось, только улица, да, то есть не только с рук, но еще и улица, вот. Но неважно, по каким причинам оно началось, важно, что дальше происходит с собакой. Не может собака съедать еду и после этого бегать за мячиками. И не может там, я не знаю, гулять, да, особо, потому что в норме собака поела, она лежит, переваривает. Это не время для каких-то физических нагрузок, это физиология. И я более чем уверена, что если начать разбирать здоровье этой собаки, то у нее там уже достаточно серьезные проблемы с ЖКТ. То есть то, что, может быть, началось абсолютно по какой-то невинной причине, ну, там, невкусная еда, хотя это невинной причиной я не назову, но, по крайней мере, это еще не было проблем со здоровьем, то постоянный опыт вот именно такой формы приема пищи, он, конечно, приводит к тому, что дальше у собаки начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Вот это вот то, что я вижу регулярно, каждый месяц. Да,
там. Собака крупная, Наташа?
Средняя.
Средняя. Просто здесь у меня сразу же мысль о... У нас был прекрасный эфир с нашим ветеринаром Васей про заворот кишок, что это просто небезопасно. Я бы даже сказала, что это просто опасно для собаки.
Нет, там собака не в группе риска по завороту кишок, потому что собака, ну, наверное, килограммов 15, может весить что-то около того. Mm-hmm. Но то, что она не то, что в группе риска, я более чем уверена, что у нее уже есть достаточно серьезное системное нарушение ЖКТ. Это вот
ну, в общем,
я на 100% в этом уверена.
Подытоживая, можно сказать, что когда собака ест только с рук, и это не какая-то серьезная медицинская ситуация, которую Наташа отдельно обговаривала, то это проблема, с которой имеет смысл работать. И это может быть какая-то мелочь, которую легко проверить, купив еще одну миску, сдвинув место и не стоя над собакой, когда она ест. Но при этом есть факторы, которые точно сделают вашу собаку счастливее и благополучнее, которые относятся к антистрессовой терапии, налаживание благополучия жизни. И никогда и всегда важно помнить, что это может быть что-то связанное со здоровьем, что просто не так очевидно бросается нам в глаза, потому что мы не знаем, там, и собака не показывает нам. И тогда, ну вот, кстати, если здоровье, то, ну, как, что каждый из факторов, которые мы разбирали, что будет что-то еще, что если это здоровье, то будут какие-то еще проявления, там, больше напряжения в контакте, чуть больше там, каких-то, не знаю, огрызаться на улице или меньше идти общаться с хозяевами. Там, если это депрессивное состояние, выученная беспомощность, мы обсуждали, как это будет тоже выглядеть, что всегда есть еще какие-то вещи, на которые мы смотрим, что мы не рассматриваем один конкретный симптом и не работаем с одним конкретным симптомом, мы смотрим на собаку целиком, потому что, ну как, собака – это часть мира, и мы смотрим на
собаку. Это космос, да.
И мы не можем, как бы рассматривая маленький кусочек, мы теряем всю картину целиком. Вот, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое, коллеги, и до новых встреч.
До новых встреч.
Пока-пока.
Счастливо.